Здравствуйте, друзья! Мы тут на ночном хайвее со Светланой беседуем на тему, заданную интервью с Юлей Харьковчанкой.
Вот я бы сказала, под впечатлением.
Мы под впечатлением. И давайте я для тех, кто интервью, может быть, не смотрел, два слова скажу. Значит, Юля попала по визе невесты, попала в США, 3 недели здесь была, концы не срослись, она уехала обратно. Потом выиграла в лотерею Green Card, а ее вот этот вот жених, несостоявшийся, написал на нее телегу. И получилась такая история, что она прилетела в Бостон, а за это время ее виза оказалась отозванной. И как бы получается, что она без визы прилетела. Ну и в общем, ее отправили обратно домой. На этом деле, значит, было потеряно там $12,000. Такого плана сумма там была озвучена. И, в общем, вот Юля переживает. Так вот, те, кто хочет всю историю, у нас есть интервью, я думаю, вам будет интересно. А я хотел вот что рассказать в связи с этим делом. Значит, у меня есть некоторая версия того, что там произошло, моя версия, и которая строится на словах Юли. Мы понимаем, что правильно было бы, да, заслушать еще там, скажем, иммиграционных чиновников, заслушать там ее бывшего этого кавалера, почему он там что написал и так далее. Это отдельно все. Но вот у нас есть Юля, у нас есть ее история, и у нас есть вопросы, которые задают наши зрители, которые говорят: «Миша, говорят они, а зачем вообще ты это все притащил сюда? Ты чего, лавры Малахова тебе покоя не дают?» Я в этой истории нашел существенный компонент, о котором надо знать и который надо понимать. Это то, как оперируют всякие миграционные чиновники. И там нет презумпции невиновности. Понимаете, там наоборот презумпция виновности. Это вы должны доказать, что вы чистенькие, а не они должны это доказывать. И вообще хорошо понимать, что происходит. Значит, моя версия такая, судя по тому, что рассказала Юля. Она путешествует, да, то есть она женщина свободная, уже 12 лет как разведена, вот, она ищет там друга, семью хочет создать, ну, она не богатая, уж там богатая, ну, так, в общем, на жизнь хватает, и когда она ищет кавалера за рубежом, она решила, что она будет искать его за рубежом, она находит там на сайте знакомств кого-то, тот говорит: вот, приезжай, оплачивает там дорогу, она едет. И так. И вот ее этот жених, который написал на нее телегу, я из рассказа Юли восстанавливаю, так сказать, такой дело, реверс инжиниринг такой. Значит, он на нее написал примерно следующее: что она брачная аферистка, что она под видом того, что хочет создать семью, разводит мужиков на бабки. А он, когда ей предложил создать семью, она отказалась, пытаясь как-то наехать на него материально, то есть, как бы, грубо говоря, чего-то от него она хотела такого. Хотя, на самом деле, мы, со слов Юли, что это он от нее хотел, но мы говорим, как он, да, то есть, она отказалась материально, как бы, быть ответственной и так далее. И вот он на нее написал такую телегу. Это хорошо видно из того, какие вопросы Юле задавали и что ей инкриминировали. То есть ей говорили: говорили, мы нашли, что у тебя есть аккаунт на брачном этом вот веб-сайте. То есть сам по себе аккаунт на брачном веб-сайте абсолютно никак человека не характеризует, ни положительно, ни отрицательно. Но он подтверждает ту версию, которую выдвинул ее этот самый кавалер. Следующее, что там они у нее выясняли? Они выясняли у нее, куда она ездила, какие были страны, какие были люди, в каких они были отношениях. Скорее всего, Юля не сказала, но, скорее всего, был вопрос о том, кто оплачивал. Вот. И это все вот укладывается вот в эту вот, как бы, парадигму, которую изложил ее муж. Ну, не муж, я извиняюсь. Вот
можно
это вот
я скажу?
Жених. Да, Светик, конечно.
Я хочу сказать, что если, например, девушку мужчина из-за границы приглашает там куда-то приехать и готова платить ее расходы,
да,
то она соответствующим образом с ним расплачивается. То есть я, например, не считаю, что это какой-то аферизм, если она едет там за его счет, и он как бы...
Это же по договоренности?
Это же по взаимной договоренности, никакого тут криминала нет.
Нет.
Если он уже пригласил ее по визе фиансе, да, уже пригласил,
да, он
ее
ей предложение сделал, да.
Сделал предложение, значит, он немножко потратился, но это тоже было его решение. И вот тоже понятно, что когда люди первый раз встретились, совершенно никаких гарантий, что у них все срастется, нету.
Да.
Поэтому это не то, что она раскалывала людей на какие-то лишние деньги, которые не были заранее известны и оговорены.
Я думаю, тут что произошло, Свет?
Понимаешь, если, подожди секунду, если быть уже достаточно точным, то брачные аферисты — это не те, которые по взаимной договоренности встречаются, один оплачивает, второй предоставляет услуги, а это те, когда вымогается большее количество денег, чем было предусмотрено в начале, под видом того, что один бедный несчастный потерялся, заблудился.
Значит, мы не знаем деталей работы брачных аферистов. Одно дело, когда люди договорились о чем-то, и тут ничего такого нет. Значит, а другое дело, когда идет какое-то мошенничество. Но я считаю, что ключевым моментом в их отношениях был тот, когда она отказалась подписать вот этот брачный контракт.
Это с ее слов.
С ее слов.
Да.
А теперь с моих. Значит, она отказалась подписать этот брачный контракт, и он ей сказал: тогда уходите оба из моего дома. Безусловно, он, когда приглашает девушку по визе, вот этой вот фиансе, невесты, он берет на себя финансовую ответственность за ее пребывание в стране. Он говорит: я оплачиваю ее пребывание, я оплачиваю ее там проезд туда-сюда и так далее. Если она должна вернуться домой, то это на нем.
Конечно.
Он прижимистый, конечно, и все такое, но он нарушил. Итак, смотри, что происходит. Он ей говорит: уезжайте отсюда, уходите из моего дома. И уже вечер. Она звонит в... Women Abuse, да, какой-то там, значит, сервис. То есть она знает, что есть какая-то организация. Может быть, она на форумах девчачьих насмотрелась. А, нет, Юля сказала мне потом уже отдельно в разговоре, что в той бумажке, которую ей дали в посольстве, когда она визу получала невесты, там прямо вот этот, если говорит, что с вами не так, вот туда звоните. Она туда звонит, чтобы там свои права какие-то. Муж звонит в полицию, приходит полиция, успокаивает их всех. Есть полицейский репорт, в котором написано, что никто ничего такого плохого не сделал, что все нормально. Но что понял ее муж, Света? Он испугался. Он увидел человека, который не безропотный, а который в состоянии снять трубку и позвонить в какой-то сервис, и ему может за это быть что-то. Поэтому он, когда выселил их в мотель, он через пару дней пришел, под дверь подсунул им билеты на самолет.
Он выполнил свои обязательства.
Постой, он не хотел их выполнять. Он им говорит:
постой,
ты не поняла. Он сначала им говорит: уходите отсюда, я вообще вас знать не хочу, там и так далее. И она ему говорит: ну, пожалуйста, сними нам мотель, там, и тогда я не буду платить, в общем, вы сами. Тут до него дошло, то ли он сам, то ли поговорил с кем-то, ему объяснили или что-то, но... Он понял, что имеет дело с людьми, которые могут качать права. Поэтому он должен очень четко выполнить свои обязательства, которые у него есть. Обязательство отправить их домой, обоих, с сыном, у него есть. Он отдал им билет, они улетели, и он их боится.
Он их, ему уже ничего бояться.
Ты не понимаешь, он боится, он не знает, что эти люди могут устроить, учинить. Я тебе скажу, что если бы это была не Юля, если бы это был человек, например, американский, да, скажем, американская женщина, которая свои права знает, Света, она бы его жизнь превратила бы просто в...
Нет, у него ограниченная ответственность.
Ты не понимаешь.
Домой,
ты не понимаешь. Она бы его жизнь превратила бы в кошмар. Жалобами, кляузами. Может быть, даже он и не виноват, Света. Но она бы его задергала, затюкала. Там бы и полиция ходила бы разбираться с ним, и ФБР ходила бы разбираться. И бог знает, кто бы только не ходил с ним разбираться. Он, будучи американцем, и зная это все, в общем-то, зная, он очень испугался. И для того, чтобы в будущем ничего не случилось, то есть он их отправил, с одной стороны. С другой стороны, он боится, что как бы чего дальше не было. И он пишет эту телегу на нее с тем, чтобы опередить, с тем, что если у нее когда-то будут какие-то претензии, вот он уже отрапортовал, что она там аферистка и так далее. Он не знал, захочет ли она вообще когда-то приезжать в США. Собственно, ему и пофиг. Он не знал, что она выиграет в лотерею, естественно. То есть он это написал на случай, если у нее будут, когда бы то ни было претензии.
Хотелось.
Ты не понимаешь, отомстить можно человеку, который имеет какие-то намерения в отношении, там, скажем, приезда в США. Он это все написал, не зная о том, что она хочет приехать в страну. Приедет в страну.
Но он хотел, чтобы она больше никогда не приехала.
Он хотел, чтобы она больше никогда к нему не предъявляла претензий. Он испугался этих претензий. Он испугался, что это человек, который может позвонить куда-то и строить ему неприятности. Вот это, с моей точки зрения, вот это было как бы в основе. Вот, он просто как бы поставил какой-то уровень защиты на случай, если она будет еще что-то такое предпринимать. Следующий момент состоит вот в чем. Мы как государство, да, и наши иммиграционные службы, нашего государства не занимаются моральным обликом людей, которых они пропускают в страну. Понимаешь, да? Значит, она никакого преступления не совершила. То есть никто ей не предъявлял обвинения, у нее нет судимости, у нее ничего нет. Она взрослый человек, она живет так, как она живет, не нарушает никаких законов. Теперь, если ее моральный облик таков, что вот она там встречается, там, разводит мужиков, там, допустим, на то, что они вместе проводят время, и мужики это время оплачивают, подожди, это относится больше к моральному облику, там, к чему-то. Света, если ты возьмешь людей, которые приезжают сюда по грин-карт лотерее, ты увидишь людей, которые и взрывами занимаются, и воруют, и на велфере сидят, через неделю идут сразу на велфер, нарушая там все правила этой самой лотереи. А уж сколько там людей, которые ненавидят лютой ненавистью черных, мексиканцев, евреев, людей других конфессий там, и так далее. Света, если за моральный облик отсеивать людей, которые приезжают по грин-карт лотереи, там 10% не останется. Понимаешь? История какая. Поэтому...
Но вопрос на самом деле... Вот то, что меня как бы задевает, да? Какие-то чиновники, одни службы, другие службы, они уже дали ей разрешение на въезд в страну.
Да.
Она уже потратила деньги, довольно значительную сумму для человека, который живет в Украине.
Да.
Она уже приехала, и как бы никто не виноват, никто не отвечает за это, понимаешь? То есть раскрутить человека на деньги, а потом сказать, знаешь что, ты тут вообще без визы находишься, уезжай обратно.
История такая.
И я считаю, что кто-то должен за это отвечать.
Ты права, понимаешь? Кроме того, что ее раскрутили. Ее не раскручивали. То есть им наплевать, например, заплатила она деньги, не заплатила и так далее. Они, так сказать, выполняют свои обязанности. Они выполняют свои обязанности плохо, потому что трудно предположить, что он зафайлил на нее вот этой претензии, да, за там, уже когда она в самолете сидела. Понимаешь, что получается? Они сначала ей выдают визу, а потом вот как-то так, значит, не предупреждают. И вообще черт, что происходит. Они плохо выполняют свои обязанности.
Но они должны отвечать за это.
Конечно, Света, будут отвечать за это, если будет решение суда. Но дальше возникает вопрос. Значит, у нее претензии к этим людям, к этой системе, в размере 12 тысяч долларов. Я тебе скажу больше. Если бы был суд, да, Света, то на эти 12 тысяч долларов еще бы 200 тысяч. Она бы получила
компенсацию
за моральный ущерб.
Конечно,
да, так называемый punitive damages и так далее. Или, может быть, даже не punitive, но просто за моральный ущерб.
Поэтому это кейс для адвоката.
Правильно. Но дальше возникает вопрос, что она не была субъектом американской юрисдикции в этот момент. Она приехала в страну с визой, которая аннулирована. Но даже если виза не была аннулирована, у нее еще не было грин-карты. Она еще не была постоянным жителем Соединенных Штатов. Ты понимаешь, какая история? Она не стала обладателем грин-карты. В этом стоит очень, очень такой важный ключевой момент. Когда у тебя есть грин-карта, то ты уже судишься со всеми и разбираешься со всеми на равных. Вот, и тогда начинается разговор там, про презумпцию виновности, невиновности там, и так далее. А здесь она вообще, она иностранка. Так? И вот это повлияло. Но ни один адвокат не возьмется за 12 тысяч там ни с кем разбираться. Ей, сколько ей будет стоить этот адвокат, чтобы получить те 12 тысяч, наверное, больше, чем 12 тысяч. Поэтому система так работает, да? То есть по мелочи никто не судится. Какая-то несправедливость, да. Вот бардак бюрократический, да. Кто-то из ребят в комментариях написал, что это напоминает историю о том, как мы бодались там с Сити по вопросам рент-контроля. То есть вот такой чиновничий беспредел, понимаешь? Нормальный такой чиновничий беспредел. Они ни за что не отвечают, они так, они сяк, твои проблемы, отправили ее домой за ее собственный счет, понимаешь? Вот, поэтому, то есть она же еще оплатила себе обратно. Ты представляешь, да?
Ну, еще раз, должен адвокат смотреть на все это.
Можно, конечно, посоветоваться с адвокатом, да, но...
мне кажется, что тут есть кейсы, тут можно...
С адвокатом ты можешь говорить на тему о том, есть ли о чем судиться, да. И чего-то там можно добиться.
Да. Консультацию такую получить изначально, а дальше будет видно.
Но вот сама Юля говорит, что я бы считала справедливым, либо пусть они мне мои 12 тысяч вернут, либо пусть они мне мою грин-карту вернут. И то, и другое представляется невозможным совершенно. Потому что ее грин-карта идет по лотерее, сроки прошли. Так? В силу вот тех причин, которые сложились. Но чисто процессуально и она не может получить эту грин-карту. 12 тысяч вернуть можно,
ребятам,
только по суду. Каким ребятам?
Которые вот оформили от Японии.
От Японии им дали передним числом. Там оставалось буквально 2 недели, и они успели в эти 2 недели. Им отказали неправильно. Но потом им все-таки, значит, дали эту грин-карту. Но оставалось буквально 2 недели. Еще бы 2 недели, Света, им бы уже не дали. При том, что признали бы, что они правы. Вот же фишка в чем. Понимаешь? Поэтому, друзья, когда вы имеете дело с американской иммиграционной системой, имейте вот как бы некоторое представление о том, как она устроена, как она оперирует. И вот ради этого это видео мы снимали. Потому что мегач там Санта-Барбара, там еще что-то. Да нет. Это видео об иммиграции в США. И о том, с чем любой из вас может столкнуться. Вот, собственно, и все. Счастливо!